Демонов либо не видит вообще, либо видит лишь личины, в которые те рядятся. По словам Мартина, который работал на фабрике, изготовляющей краски, и был самым страстным и непримиримым борцом после самого мистера Пенисифера, очень многие кошки и голуби совсем не то, что кажутся. Фред рассказывал, что однажды видел, как демон, усаженный колючками на манер ежа, зашел в бакалейную лавку и купил связку чеснока. А мать Фреда, которая была там вместе с ним, увидела только сгорбленную старую леди. Эта способность видеть сквозь иллюзии была, разумеется, чрезвычайно полезна для мистера Пеннифейзера. Другой способностью, которую он высоко ценил, обладал Стэнли, довольно задиристый и самоуверенный парнишка, который, хотя и был ровесником Китти, школу уже бросил и торговал на улицах газетами. Демонов Стэнли не видел, зато он был способен видеть слабое неверное свечение, распространяемое любым предметом, что обладает магической силой. Когда он был маленьким, эти магические ауры так ему нравились, что он повадился воровать предметы, у которых они имелись. И к тому времени, как мистер Пеннифейзер с ним повстречался в суде, Стэнли сделался закоренелым воришкой. Энн и Глэдис тоже обладали похожими способностями, однако у них этот дар был не настолько выражен, как у Стэнли, который чуял волшебные предметы сквозь одежду и даже сквозь тонкие деревянные перегородки. В результате Стэнли сделался одной из ключевых фигур в организации мистера Пеннифейзера. А вот тихий, сдержанный Тимоти, курчавый шатен, 15 лет, все еще учащийся в школе, не столько видел магическую ауру, сколько слышал ее. Как он это описывал, присутствие магии воспринималось им как некое гудение. «Словно колокольчик звенит», — говорил Тимоти, когда от него требовали объяснений, «или звук вроде того, какой бывает, когда постучишь по пустому стакану». При отсутствии других посторонних звуков Тимоти, хорошенько сосредоточившись, мог определить источник шума, демона или какой-нибудь магический предмет. По словам мистера Пеннифейзера, благодаря объединению этих способностей, они все представляли собой небольшую, но эффективную силу, способную успешно противостоять власти волшебников. Разумеется, они не могли заявить о себе в открытую, однако могли действовать в тайне, подрывая могущество своих врагов. Они могли обнаруживать магические артефакты, избегать скрытых опасностей и, главное, нападать на волшебников и их подлых прислужников. Эти откровения с самого начала завораживали Китти. Она видела, как Стэнли в день тренировки уверенно различил магический кинжал среди шести обычных предметов, каждый из которых был спрятан от него в отдельной картонной коробке. Она следовала по пятам за Тимоти, который ходил взад-вперед по магазину мистера Пеннифейзера, разыскивая на слух волшебное ожерелье, спрятанное в банке с кистями. Магические предметы были основой стратегии их организации. Китти то и дело видела, как члены организации приносят в магазин сверточки или мешочки, которые они вручали Энн, правой руке мистера Пеннифейзера, чтобы та спрятала их в надежное место. В этих сверточках и мешочках находились краденные артефакты. «Китти», — сказал ей мистер Пеннифейзер как-то вечером, — «я в течение 30 лет изучаю наших отвратительных властителей. И, как мне кажется, сумел определить их наиболее слабое место. Они чрезвычайно жадны до всего. Денег, власти, положения, чего угодно. И непрерывно из-за всего этого грызутся. Однако ничто не возбуждает в них большей страсти, чем магические безделушки». Китти кивнула. «Всякие волшебные кольца и браслеты? Вы это имеете в виду?» «Не обязательно драгоценности», — уточнила Энн. Они с Евой сидели вместе с Китти и мистером Пеннифейзером в подсобке магазина, рядом с рулонами ватмана. «Это может быть что угодно. Посохи, вазы, лампы, деревяшки. Вот, например, тот стакан с Мюллером, который мы в тебя швырнули. Он ведь тоже считается магическим артефактом. Так, шеф?» «Считается. Потому мы его и украли.